Юноша задумчиво смотрел ему вслед. Он был озадачен странной переменой в мистере Гарди, как и его последним вопросом. И когда он вернулся после работы домой, в особенности за вечерней молитвой, этот вопрос просто не давал ему покоя. Мистер Гарди вошел в машинное отделение как раз в то время, когда Бёрнс разговаривал с одним из рабочих. То был норвежец по имени Герман. Когда разговор был закончен, мистер Гарди подошел к Бёрнсу и тронул его за плечо. — Ну что, Бёрнс, как у вас тут сегодня идут дела? Рабочие недовольны тем, что в отделении Сковилла всех распустили по домам, а их нет. «Но не можем же мы прекратить всю работу», — сказал мистер Гарди, вспылив по старой привычке. «Боюсь, что произойдет волнение, сэр. Все идет к этому», — сказал Бёрнс. Мистер Гарди не ответил. Осмотрелся кругом. В отделении работало около 200 человек. Машины неумолчно гудели, обрабатывая твердый, неподдающийся материал, как самую мягкую липкую глину. Он смотрел на работающих людей и вспомнил то время, когда он сам вот так же стоял у машины, разве что при нем они были похуже, не так усовершенствованы. Мистер Гарди никогда не стыдился и не скрывал, что он в юности был простым ремесленником. Напротив, он гордился этим и всегда с удовольствием рассказывал, что он работал в этой самой мастерской и что при желании мог с успехом заменить любого из рабочих. Ничего не сказав, мистер Гарди вернулся к себе в контору, оставив Бёрнса в недоумении. Управляющий сел за стол и написал приказ, освобождающий от работы всех людей, желающих быть на похоронах Сковилла. Роберт Гарди только теперь начал сознавать, как много значит доброе человеческое отношение к служащим. Он всегда много работал и своим высоким положением был обязан своему трудолюбию. Но сегодня его мысли постоянно возвращались к рабочим. В нем все сильнее росло убеждение, что если бы высшее начальство пожелало, то условия работы на местах были бы несравненно лучше. Создав им более благоприятную обстановку, железнодорожное общество только выиграло бы от этого. Рабочие — это люди, а не машины. Джордж был дома, когда отец пришел на обед. Грустно сказать, но сын посмотрел на отца скорее с любопытством, нежели со стыдом за свой поступок. После обеда, прежде чем идти на похороны, мистер Гарди позвал сына к себе в кабинет. Очень спокойно, но с глубоким чувством отец сказал: «Мне не нужно говорить тебе, Джордж, как больно мне за вчерашний твой позор. Ты не можешь понять наших с мамой чувств, но я позвал тебя сюда не для того, чтобы упрекать тебя этим. Мне нужно знать, что ты собираешься делать дальше». Мистер Гарди подождал и, не получив ответа, продолжал: Я прекрасно сознаю, Джордж, что ты счел мой сон бредом и думаешь, что я не в своем уме. Разве не так? Мистер Гарди взглянул Джорджу прямо в глаза, и юноша, запинаясь, пробормотал. — Конечно, я, да, не совсем понимаю. А между тем, — продолжал отец, — я уверен, что то был непростой сон, так сильно изменивший мою жизнь. И ты, и вся семья наша должны были заметить, что я не тот, каким был. Я понял, как был неправ, уделяя вам так мало внимания. Сын мой, ты можешь не верить мне, но я твердо убежден, что в воскресенье меня уже не будет с вами. Мистер Гарди говорил так внушительно, что это подействовало. «Сын мой», — продолжал он, — «мне нужно, чтобы ты поступал так, как тебе повелевает долг. Когда меня не станет, твоя мать и сестры будут обращаться к тебе, как к старшему за советом и помощью. Вероятно, тебе придется на время уйти из училища. Об этом мы переговорим сегодня вечером. Но я хочу, чтобы ты обещал мне, что больше не притронешься ни к одной рюмке и не возьмешь в руки карт». Джордж рассмеялся в ответ. «Я не вижу вреда в том, чтобы иногда выпить с товарищами. Что касается карт, то я не играю на деньги». «Джордж», — сказал отец, пристально глядя на него, — «ты играл на деньги несколько дней тому назад. Именно на это ты и тратил то, что я слишком щедро отдавал тебе». Джордж побледнел и сидел низко, опустив голову, а мистер Гарди продолжал. «Подумай о своей матери, Джордж, ты ведь убиваешь ее. Я не прошу тебя подумать обо мне. Я не был для тебя таким отцом, каким должен был быть. Но если ты любишь свою мать и сестер, если в тебе осталось самоуважение, то ты не станешь больше пить и играть в карты. Перед лицом всемогущего Бога, дорогой сын мой, вспомни, как щедро Он одарил тебя. Посмотри вокруг себя, на других, и сравни свои преимущества с несчастными обстоятельствами других. Тебе было слишком много дано, но я боюсь, что ты разленился и разлюбил труд. Ты ищешь развлечения и праздность, забывая о том, что легко упасть, но подняться удается только немногим. Ты молод, и только от твоего выбора сегодня зависит твое будущее. Я бы охотно отдал все свое богатство, лишь бы снова начать свою жизнь. Это невозможно. Прошлое невозвратимо, но остается святое раскаяние. Джордж, дорогой мой, поверь мне, что твоей матери легче видеть тебя в гробу, чем в том виде, в каком ты вернулся ночью». Мистер Гарди не мог больше продолжать. Он молча привлек к себе сына и, положив руку на его голову, как маленькому ребенку, сказал: «Не забывай Бога, сын мой, не гневи его». Он вышел. Джордж хоть и был сильно взволнован словами отца, но все еще был не способен вслушиваться в тихий голос совести, шептавший ему: «Смягчи свое сердце, отстань от дурного, вернись к честному труду, опомнись, пока не поздно». Thank you. Был уже час дня, когда мистер Гарди пришел к жене, рядом с которой сидели дочери. Он сообщил миссис Гарди, что ему надо передать кое-какие деловые бумаги своему единственному брату, живущему в соседнем городе. Миссис Гарди посоветовала ему не ехать самому, а отправить деловые бумаги с Вилли. Он бы как раз успел на поезд, отправляющийся в 3 часа. Клара стала просить, чтобы отпустили и ее, а тут и Бесси пристала, сказав, что ей давно хочется повидать дядю. Мистер Гарди не противился поездке детей, он только напомнил им, что они должны вернуться к 7 часам. Алиса с Джорджем должны были остаться дома, а отец и мать собирались на похороны Сковилла. В жилище Сковилла было очень много людей, еще больше толпилось на улице. Мистер Гарди с женой приехали на санях. Священник мистер Джонс прочел молитву, в которой просил Бога утешить несчастную семью. Затем он прочитал место из Евангелия от Иоанна, соответствующее печальному случаю, ради которого они собрались, а также произнес простую сердечную речь, обращенную к присутствующим. В это время бедная вдова Сковилла лежала на диване в другой комнате, за ней ухаживала ее сестра. Едва священник закончил службу и подал знак к выносу тела, как послышался душераздирающий крик. Обезумев от горя, она кинулась ко гробу, обняла его руками, заплакала и застонала так горько, что привела в оцепенение всех присутствующих. Миссис Гарди первая направилась к страдалице, которая только и бормотала: «О Господи! О Господи, помоги мне! Не оставляй меня дольше на этом свете!» С большим трудом Мэри удалось увести ее в другую комнату. В один момент мистеру Гарди показалось, что он больше не может находиться здесь, что это выше его сил. Он даже закрыл лицо руками. Но когда жене удалось увести несчастную вдову, он несколько успокоился. Затем он подошел к священнику, сказал, что в их санях может поместиться 5 человек, и что жена на кладбище не поедет, а останется со вдовой дома. Он передал пастору значительную сумму денег для осиротевшей семьи и присоединился к похоронной процессии. Всю дорогу он не переставал думать о Сковилле, его семье. Он очнулся от мыслей только у могилы, после слов священника: «Воздвигни нас от смерти и греха в воскресении праведности». Луч надежды блеснул в его сердце при этих словах. Наверное, он найдет милосердие и прощение того, кто победил смерть. Назад он ехал гораздо спокойнее. Он уповал, что Бог, читающий в сердцах и видящий наши намерения, не отвергнет его позднего раскаяния и мольбы его обновленного сердца. Уже совсем стемнело, когда он заехал за женой, и они вместе вернулись домой. Второй день был в какой-то степени беспокойнее первого. Нервы мистера Гарди были совершенно расстроены похоронами. Муж с женой сидели у камина и беседовали. Мистер Гарди был явно недоволен собой, искренне желая сделать что-то большего. Он поведал жене о разговоре с Джорджем, Когда он стал говорить о Кларе, жена забеспокоилась, сказав: «Им, однако, пора уже быть дома». Как раз в это время зазвонил телефон. Роберт Гарди встал, подошел к нему. Несколько торопливых вопросов, и Мэри заметила, как он сильно побледнел. Положив трубку, он торопливо накинул на себя верхнюю одежду и сказал жене: «Мэри, с 6-часовым поездом случилась катастрофа. После того, как он миновал станцию Балдуин, это совсем близко отсюда, Бёрнс меня вызывает. Не пугайся, будем надеяться, что все благополучно». Миссис Гарди вздрогнула. «Как? Вилли, Бисси, Клара едут этим поездом?» «Мэри, будем надеяться». Голос Роберта дрожал, но он пытался говорить спокойно и ободрительно. «Что говорит Бёрнс? Скажи мне все, Роберт». Он сказал, что поезд сошел с рельсов, 12 человек убито и многие ранены. О, Бог мой, пощади наших детей. Он помчался на станцию и успел попасть на поезд, отправлявшийся на место происшествия. Роберт Гарди сам повел поезд. Ему казалось, что таким образом он скорее доберется до рокового места. Снег валил крупными хлопьями. Роберт смотрел на узкую полоску освещенных рельс. И пока поезд мчался сквозь мглу ночи, он не проронил ни слова. Так окончился второй из 7 дней Роберта Гарди.